Эссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 мая 2026 года, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире вместе с Теос Медиа Василий Ласточкин. Мы продолжаем только что начатую серию передач, которая посвящена чтению совершенно уникальной книги, выдающийся и отдельно, можно сказать, стоящий в ряду всех остальных книг. Я говорю о книге Иова. Серию эту мы назвали «Дыхание смысла», потому что строки эти действительно дышат смыслом. И сегодня у нас уже вторая передача. Мы читаем достаточно короткую вторую главу. По сути дела, и первая, и вторая глава – это своего рода пролог ко всей книге Иова, где, как бы, вот если говорить с драматической точки зрения, где устанавливаются декорации на сцену и выводятся все главные действующие лица. Вот, потому что Иов и вся эта книга – это, конечно же, драма, это, конечно же, трагедия. И до определенной степени мы правы сказать и комедия, если мы это слово будем использовать в том же контексте, в каком Данте использовал это слово, назвав свою великую поэму божественной комедией. Итак, книга Иова, вторая глава, и мы первую передачу по книге Иова, когда читали первую главу, назвали «Контрольные весы». И сегодня у нас тоже такой подзаголовочек «Контрольные весы, часть 2». Только в скобках мы поставим такую любопытную фразу: «Соломинка на горбу верблюда». Почему я так решил назвать вот эту вторую передачу и в контексте этих контрольных весов? Потому что мы говорили в прошлый раз о том, на каких, собственно, весах мы взвешиваем страдания человека. Не будем сейчас говорить о том, насколько они заслужены или не заслужены, а вообще в принципе. На весах вины, на весах смерти, на весах человеческого отчуждения, беды, несчастья. Знаете, вот почему контрольные весы? Вот на рынок, если приходишь, да и в магазинах иногда вы видите, стоят отдельные весы. Там такая табличка «Контрольные весы». Вам взвесили какой-то товар, вы подходите к ним и проверяете, насколько правильно были те весы, на которых вам товар отпускали. Вот контрольные весы. Существует понятие эталона в мире меры весов, которое позволяет нам от чего-то отталкиваться, от какого-то единого для всех критерия. Существует ли он вообще? Вот апостол Павел, например, утверждает, что если мы вообще способны были бы на такое, на одну чашу весов положить вечную славу, это он об этом пишет в послании к Римлю, 8 глава, на другую человеческие страдания, то человеческие страдания по весу будут напоминать пушинку, то есть почти ничего не весить по сравнению с бременем той вечной славы, который Бог наделяет своих детей. И вот здесь очень любопытная цитата в начале нашей передачи, которую принадлежит Семену Франку, нашему замечательному философу. Я уже говорил, я буду часто его цитировать, особенно его удивительный труд, который называется «Непостижимое». «Начало и конец всякого частного явления или содержания принадлежит не ему самому, а лежит в другом, в конечном счете, в целом, как таково». Почему я на этом и на этой цитате настаиваю? Потому что мы с вами знаем задним числом, а многие из вас, наверное, эту книгу читали, и, может быть, даже не один раз, что ни Иов, ни его друзья ничего не знают о том, почему случилось то, что случилось с Иовом. Мало того, Иов этого так и не узнает. С 38 по 41 главу книги Иова, когда Бог будет задавать Иову вопросы, ведь ответа на свои вопросы Иов так и не получит, он так и не поймет, почему случилось то, что случилось. И вот это высказывание Франка я привел, чтобы мы поняли, что дело не в том, насколько нам вообще понятны причины страданий. Я сейчас оговорюсь, я не говорю о тех случаях, когда причины страдания очевидны, да, как там украл, сел в тюрьму, или там, я не знаю, человек злоупотребляет какими-то вредными привычками, болеет из-за этого. Есть какие-то очевидные связи, да, причины и следствия, но они далеко не всегда, даже они способны нами, скажем так, улавливаться. То есть реальность, которая стоит за вот этими событиями, участником, главным героем которых является Иов, она остается металогичной, как говорит Франк. То есть лежит за рамками человеческой логики. Вот почему здесь не действуют законы обычного логического рассуждения, где мы делим события на тождественные и связанные. Да? Ну, например, связанные события-то какие? Дует ветер, деревья качаются. Некоторые пытаются, правда, наоборот это переделать, но это все дурная логика. Поэтому реальная, настоящая связь событий и явлений далеко не всегда, а можно сказать, и почти никогда не может быть логически обосновано. И вот существуют соседствующие события, существуют события связанные. Некоторые события происходят одновременно, параллельно и независимо друг от друга, а некоторые связаны. Эти связи, эту смежность, тождественность мы не до конца никогда не сможем оценить, понять и осознать, и уж тем более прочувствовать. Все это я говорю в преддверии нашего чтения второй главы книги Иова, которой, собственно говоря, продолжается этот удивительный момент, который позволяет видеть всю ситуацию Иова как некое испытание. Причем испытание, как мы увидим с вами чуть дальше, результат которого Богу уже известен, но который, конечно же, пока еще до Иова не дошел. Практически вторая глава повторяет почти слово в слово главу первую. Мы напомним, в первой главе приходит сатана между сынами Божьими и ангелами, и Бог задает ему вопрос, видел ли он Иова, и не обратил ли он внимания, насколько Иов честный, порядочный, благочестивый человек. Вот он, мой раб Иов. На что сатана цинично отвечает, конечно, ты ему все дал, ты его от всего защитил, чего же ему тебе не верить? А вот давай попробуем, если бы ты позволил мне отнять у него все, тогда посмотрим, насколько вера Иова бескорыстно. И во второй главе, по сути дела, этот процесс снова происходит, опять возобновляется. Снова сатана приходит в присутствие Бога вместе с сынами Божьими, да, с ангелами. И что важно, мы должны тут одну очень важную вещь понять. Существует, мы, правда, до конца не можем понять, каково ее качество, но, тем не менее, существует некая подотчетность. Каким бы князем этого мира не был сатана, или, как его называют уже в Новом Завете, дьявол, клеветник, враг Божий, враг душ человеческих, власть его не безгранична. Во-вторых, он подотчетен. Все равно он без разрешения Бога не может ничего делать с Иовом. Это говорит о том, что он все-таки ограничен. Хотя, конечно, он пытается обмануть Христа в последнем искушении, когда предлагает ему все царства мира. Всего лишь навсего за один поклон. Во-вторых, мы с вами знаем, и из этого можно сделать небольшой вывод, а это, скажем так, одно из первых вообще упоминаний, после упоминания змея в саду, конечно, вот этого врага, противника, потому что слово «сатана» означает именно «противящийся». Мы с вами знаем, что сатана ходит по земле. Позже, в первом послании Петра, 5 главе, 8 стихе, он ищет добычу, он хочет кого-то поглотить в свою волю. И тут что стоит сказать, у нас с вами, дорогие друзья, нет никакой, собственно говоря, целой картины происходящего. Если мы попробуем поставить себя на место Иова, да, мы-то с вами читаем и видим, что происходит за кулисами, а мы-то, Иов-то сидит на сцене, и он не знает, что там происходит за пределами вот этого двусмысленного существования. Поэтому он не знает, как между собой связаны события. Как связана гибель его детей, нападение разбойников, падение метеорита на его дом. Эти, как мы приняли, принято считать, роковые случайности. Но когда их так много, и происходят они почти одновременно, конечно же, Иов не может не относить это, во-первых, на свой счет, а во-вторых, он не может не видеть руку Бога за этим. Ведь очевидно, любой верующий человек понимает, что всемогущество Бога предполагает, что без его позволения подобные вещи произойти не могут. Что еще стоит сказать перед тем, как мы продолжим наше чтение второй главы книги Иова? И это, на мой взгляд, очень важно. Для тех, кто особенно религиозен, скажу так, и любит эту книгу Иова, существует некая такая тенденция при любых бедах, несчастьях, скажем так, примерять на себя одежду Иова. Эта вещь всегда двусмысленная. Да, не стоит, я думаю, злоупотреблять этим примером для того, чтобы описать свои страдания. Я скажу больше того. Если вы почитаете записки из ада Залмана Градовского, человека, пережившего, то есть он не пережил, но он был в Освенциме и погиб там с 44 по 45 год, и он оставил записки, которые нашли в пепле людей, сожженных в печах Освенцима. Они названы записки из ада. Читая эти записки, вы знаете, вот честно говоря, страдания Иова уже не кажутся такими тяжкими. И опять-таки стоит оговориться, что в те времена, именно во времена, когда жил Иов, и времена намного более поздние, вряд ли можно было бы найти пример таких вот интенсивных страданий. Хотя, я подчеркиваю, страдали и другие люди, и иногда не меньше, а больше Иова. Поэтому дело, конечно же, не в том, как нам сейчас больно и как нам сейчас тяжело, потому что никто, кроме нас, эту почувствовать боль не может. Тут стоит сказать одно. Причина страданий стоит за пределами нашего сознания. За пределами этого порядка материально-предметного бытия. И я еще раз подчеркну, ни Иов, ни его друзья понятия не имеют о том, что происходит на самом деле. Итак, Сатана приходит, и снова Бог его спрашивает, обратил ли ты внимание на моего раба Иова, на его благочестие, на его порядочность, на его доброту, на его честность. И снова Сатана отвечает цинично. Тут, наверное, лучше слова не подберешь. Но он же клеветник, он хочет оклеветать Иова. И он вообще будет этим заниматься, потому что я уверен, до какой-то степени он влиял на друзей Иова и на их речи. А что он делает постоянно? Он клевещет, он обвиняет Бога в глазах Иова, устами его друзей в том числе. И он клевещет Богу на Иова. Да разве Иов такой хороший? Разве вера его так бескорыстна? Ну, попробуй. Ну, ладно, отобрал-то у него имущество, отобрал у него детей, в конце концов. Он еще здоровый, живой. Ну, попробуй его, порази его шкуру. Это в еврейском языке такое слово употреблено. Человек отдаст жизнь за свою шкуру. И вот Бог говорит, хорошо, только не убивай, только не трогай его души. И вот здесь у меня что поражает? Непоколебимая уверенность Бога в Иове. Мы с вами увидим на протяжении всей этой книги, как будет колебаться вера Иова. И колебания будут, такая амплитуда будет очень большая. Вплоть до «вот ты меня убиваешь», говорит Иов Богу позже, «но я буду на тебя надеяться». Он все равно не хочет верить, что Бог не благ. Он верит в благость Бога. И эту веру он демонстрирует, веру бескорыстную, я подчеркну. И вот эта уверенность Бога в Иове заставляет меня думать о том, что позже, тысячелетия спустя, апостол Павел говорит в послании к Галатам, что вот эту жизнь Христа, я живу в этой плоти верой, не своей верой в Христа, а в вере Христа, который возлюбил меня и предал себя за меня. Это ведь, кроме всего прочего, еще и свидетельство того, что Бог никогда, и об этом тоже позже скажет апостол Павел, не даст человеку испытать больше того, что он способен выдержать. Об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Многие этот стих знают наизусть и цитируют часто, особенно когда нам тяжело. Мы уверены, что раз нам Бог доверил эту тяжесть, мы должны ее выдержать. А будь этот груз слишком тяжелым, мы бы сломались. Но опять-таки, с точки зрения психологической и эмоциональной, мы с вами будем говорить, может быть, не очень долго, о психоэмоциональных аспектах страдания вообще и страдания его в частности. Мы, читая его речи, будем видеть эти аспекты, особенные аспекты человека страдающего, как он думает, как он чувствует. Так вот, мы же с вами знаем, Иаков, апостол, пишет в 5 главе, что Иов и Илия были люди такие же, как мы. Это не были, знаете, такие, как сегодня принято говорить, супергерои, да? Обычные люди со своими слабостями, со своей ограниченностью и так далее, и так далее. И вот здесь еще одну вещь стоит напомнить себе и вам, дорогие радиослушатели, что Бог называет Иова своим рабом здесь. И у нас, живущих в эпоху последних 200 лет непрестанной борьбы с рабством, да, как негативным явлением, социальным прежде всего, и в том числе и психологическим, всегда есть такая внутренняя неприязнь к этому слову. Слово «слуга» еще туда-сюда, а вот «раб» у нас как-то вызывает иногда отторжение. Так вот, хочу уточнить. В греческом переводе Библии на, в частности, в Ветхом Завете, септуагинты ее называют, используется слово «терапонтос». Это удивительное слово, которое отличается от другого греческого слова «доос», обычно переводимого как «слуга» или «раб». Так вот, Ферапонтес – это не просто купленный раб на рынке. Это человек, добровольно выбравший какое-то служение. Вот почему так врачей называли. Это человек, который добровольно берет на себя миссию лечения людей. Он становится рабом больного, чтобы лечить болезнь до какой-то степени. Так вот, сатана настаивает. Недаром верит тебе Иов. У него еще есть кожа, у него есть здоровье. Коснись его. И здесь, конечно, речь идет о фатальном прикосновении. Коснись его, и он тебя проклянет. И, в общем, сатана отходит от Господа, и, получив это разрешение, сатана, не Бог, поражает Иова лютой проказой. Была ли это проказа та, которая сегодня, о которой сегодня нам известно, мы не знаем. Потому что еврейское слово обозначает вообще очень серьезную кожную болезнь. И в разных переводах эта мысль звучит по-разному, но в еврейском это звучит как злой нарыв. Какое-то воспаление, какая-то гнойная язва, которая покрывает всю кожу Иова от головы до пяток. Прежде всего, это физическая боль. Это боль эмоциональная. И, то есть человек, ну, это как болезнь, как чесотка. Представьте себе. Кстати, страшная штука. Абсолютно. Если при проказе еще как бы иногда чисто психологически спасает то, что человек перестает чувствовать боль, и в этом ее коварство, то при чесотке это что-то страшное. Это муки, которые вообще невозможно описать, пока ты не испытал это на себе. Болезненная язва, звучит так восточный перевод. Лютый гной, говорит елизаветинский текст 1751 года. И вот Иов, естественно, по законам того времени, не только того, люди с такого рода заболеванием подлежали изоляции, они уже не могли быть в селении, он не может жить у друзей. Он за селением сидит в пыли, раздетый практически, и куском черепицы от остатков его дома скоблит свое тело, чешет себя. И вот он сидит, скоблит себя черепицей. Все это произвело в нем страшную перемену. Вот забегая вперед, скажем, друзья издали не узнали его. Сидит какой-то человек, покрытый какой-то кожной болезнью, чешет себя черепицей, покрыт весь пеплом. Это что-то страшное. Они сначала не поняли, что это Иов. И вот в этот момент жена... Муж, кто остался еще у Иова? Только одна его жена. Детей нет, все погибли. Имущества нет. Никого. И она ему говорит, ты все еще держишься за свое бескорыстие, за свою порядочность, за свою искренность. Ты по-прежнему остаешься простым, звучит латинский текст так, Вульгат. Permanens in simplicitate. Ты остаешься все таким же простым. Ну что же, говорит она ему, а что тебе еще остается? Прокляни Бога и умри. Где-то он послал тебе все несчастья. И ответ Иова, вот он, знаете, как эхо сегодня проносится через тысячелетия, в умах и сердцах людей это эхо по-разному откликается. Но этот ответ потрясающий. И дай нам Бог всем в сердце своем хранить такой ответ на все беды и испытания, причина которых, я повторюсь, всегда лежит за пределами нашего сознания, пределами того, что мы можем понять, почувствовать и ощутить. И этот ответ Иова, по сути дела, становится предпосылкой ко всему, что Иов, во всяком случае, будет говорить на протяжении всей этой книги, отвечая на упреки и суждения, и странные способы утешения своих друзей. Он говорит жене: ты говоришь, как одна из этих безумных, то есть тех, кто вообще без ума, как человек глупый, если быть более точным, как человек, который не владеет своим умом, а руководится лишь только чувствами и ощущениями. Разве можем мы принимать от Бога только доброе и хорошее? И не должны ли мы принять от Него и плохое, и злое? О чем здесь речь идет? О качестве отношений. Вот на этом Иов настаивает. И на этом он будет настаивать всю книгу Иова. И останется тем, кем он назван в начале этой книги. Непорочным, богобоязненным и благочестивым. Неужели мы будем любить своих жен только когда они здоровы и богаты? Неужели жены будут любить мужей, когда они богаты и успешны? Конечно, нет. И здесь речь идет о том же уровне отношений, о том же качестве. Разве качество отношений может зависеть от внешней пользы, выгоды и так далее, и так далее? От чего должны зависеть отношения человека и Бога? От внешней пользы или от некой внутренней ценности, от содержания? Мы опять приходим к тому, с чего, собственно, начали весь цикл этот передач, к дыханию смысла. Потому что слова Иова, они дышат этим вечным смыслом. И здесь речь идет о том, что отношения с Богом, и можно даже сказать, соотнесение моего сознания с Богом, вот это и определяет то самое личное бытие человека, то самое качество внутренней жизни, на котором я настаиваю, беседуя с подростками в следственных изоляторах и колониях. Качество внутренней жизни. И дело в том, что именно это качество поднимает человека выше всех связанных и соседствующих с собой вещей, выше всех временных причин и временных последствий, выше всего. Давайте, проведем такую простую параллель. Если мы дружим с умным, добрым, порядочным человеком, и мы называем себя его другом, добровольно решив стать ему другом, будем ли мы принимать от него только то, что нам приятно, полезно и выгодно? Или эта дружба будет на ином основании? Вот то же самое речь идет об этом удивительном исповедании Иова. Ведь если мы дружим с человеком, мы же не только подарки от него принимаем. Мы, наверное, еще можем выдержать какие-то его упреки или, сталкиваясь с другими сторонами его характера, оставаться преданным в этой дружбе. Иначе говоря, Иов настаивает: причина моей веры не может заключаться в том, что со мной происходит или чего со мной не происходит по воле Бога. Богу верят благодаря тому, кто Он есть. И да, в молитве мы спрашиваем Его о причинах И его будет колотить своими руками в небеса, и эти небеса останутся запертыми, пока Бог сам не заговорит с ним. И он будет требовать и будет спрашивать, почему, за что, и ответ он так и не получит. Но он верит Богу. Потому что с тем, в существовании кого человек не верит, он спорить не будет, согласитесь. Итак, впереди нас ждут попытки Иова добиться у Бога ответа и попытки друзей Иова этот ответ, свой собственный, выдать за ответ Бога. Ну, давайте уйдем на небольшую буквально паузу, буквально минуту оставайтесь с нами в эфире, я немножко переведу дыхание и вернусь. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 мая 2026 года. 12:30 в Москве. У вас в гостях Теос Медиа и Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам, и мы уже вторую передачу делаем с вами по книге Иова, читаем вот этот удивительный пролог вообще ко всей этой драме, трагедии и комедии. Триада, о которой говорят все философы и ученые, все богословы, все психоаналитики, это триада вины, это триада страданий и это триада смерти. Вот эти три фактора мощных, как говорят, экзистенциальных фактора. Это то, чего не может избежать ни один человек, существующий на лице земли. Мы все в чем-то виноваты, мы все от чего-то и почему-то страдаем, и мы все умираем. И все эти три вещи мы не можем воспринять как нечто естественное, само собой разумеющееся, и в этом весь парадокс вообще личного бытия. Человек спорит с тем, чего он не может избежать. Правда ведь? Парадоксально. Итак, перед нами отчасти приоткрылся занавес на какое-то время. Мы увидели тайну, она остается непостижимой. Все равно, ведь не знаем, почему Бог разрешил сатане делать то, что он ему разрешил. Но, тем не менее, занавес приоткрыт, мы увидели, как за кулисами происходит то, что мы называем ангельским конфликтом, да? Как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, что мы обречены стать позорищем для мира ангелов и человеков. Там это слово «феатрон», кстати, используется, от которого произошло слово «театр». И вот занавес опять закрывается. Перед нами сцена, перед нами Иов, перед нами Иов страдающий, перед нами его жена, которая призывала его проклясть Бога и удалилась молча со сцены после того, как Иов сказал, что он не будет принимать от Бога только хорошее, а готов принять и плохое. Правда, он потом будет просить, почему и за что, но это вопрос другой. Мы больше не увидим жену Иова, она такая, знаете, эпизодная роль, вроде как кушать подано. Всего одна реплика у нее и больше ничего. Так она и ушла со сцены. Остается Иов, остаются его друзья, которые, как говорит автор книги Иова, 7 дней молчат. Как хорошо, если бы они еще и дальше молчали. Как хорошо это было бы, но не получается. Но пока стоит нам сказать, мы позже будем представлять всех их друзей, может быть, отчасти по их речам мы поймем, каково их мировоззрение, как они думают, как воспринимают жизнь, действительность, какие они богословы и философы. Люди эти, я забегая вперед, скажу, умные. Они не глупые. Но дело в том, что у любого, даже самого умного человека, есть свои, скажем так, стереотипы. Это уж так я мягко выражаюсь. Говоря более простым языком, предубеждения. Большинство друзей и оба уверены, что раз он страдает, значит, он в чем-то виноват. Это обратная сторона вот той самой медали, о которой мы говорили в первой передаче. Да? Вот этот стереотип, что если ты веришь в Бога, то у тебя все будет в порядке, и с тобой никогда ничего плохого не случится. Вот книга Иова этот стереотип разбивает, она камни на камни от него не оставляет. Что же мы здесь скажем в оставшиеся несколько минут вот этого эфира после чтения короткой второй главы книги Иова? Как бы мы ни существовали, какими бы мы ни были, наши психологические особенности, эмоциональные склонности, интеллектуальные уровни и так далее, и так далее. Каждого из нас касается то, что происходит с Иовом. Хотим мы этого или нет? В той или иной степени, конечно. Для кого-то сегодня страдание – это просто зарплата ниже 200 тысяч рублей. Для кого-то недостаток куска хлеба. По-разному люди воспринимают мир, и действительно, то страдают все. Все мы так или иначе степени виноваты перед Богом хоть в чем-то. И уж, конечно, друг перед другом, как сказал Федор Михайлович Достоевский, мы все друг перед другом виноваты. И, наконец, мы все смертны. Страдания, вина и смерть – неизбежные спутники человека в его, я повторюсь, двусмысленном и отчужденном существование, отчужденным от источника своего личного бытия. И вот здесь работает, наверное, та фраза Виктора Гюго, которую я часто повторяю и повторю еще раз, и не побоюсь. Фраза, которая меня утешает очень часто. «Не будем делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей. Осиянные светом и живущие во мраке». Итак, возвращаясь к финалу второй главы книги Иова. Друзья Иова, услышав, как говорит текст, о всех бедах, которые его постигли, о всем зле, которое вошло в его жизнь и в душу, разные переводы по-разному эту мысль озвучивают. Обо всех несчастьях, как говорит синодальный текст 11 стиха 2 главы книги Иова. Собрались все вместе, чтобы идти и утешать того, кого они, наверное, считали своим другом, и кого, наверное, Иов, до какой степени мы не знаем, считал своими друзьями. И я думаю, что услышали об этом не только они. Страдания, постигающие людей, подобных Иову, а он, судя по всему, обладал, мы об этом будем еще с вами читать, невероятно высоким авторитетом в те времена, на Ближнем Востоке вообще. Был человеком мудрым, авторитетным, имел право голоса в суде, решал в каком-то смысле судьбы людей. В общем, человек был известный, влиятельный, в том числе и благодаря своему богатству, хотя не только благодаря нему. И вот что же, я повторюсь, происходит. Друзья подходят издали, и они не узнают Иова. То же происходит, знаете, когда вы... У меня бывали такие случаи. Когда один очень хороший знакомый, которого я не могу назвать, наверное, во всяком случае, себя его другом, так получилось, что я его не видел несколько лет. И за эти несколько лет он болел очень сильно, и я, придя к нему в больницу, я его не узнал вначале. Только когда он по-особенному посмотрел на меня и заговорил, я понял, что это он. И тут стоит, наверное, сказать одну очень важную вещь. Страдания производят иногда колоссальные перемены во внешнем человеке. Но, как ни странно, они каким-то образом открывают нам человека внутреннего. Это одна из вещей, совершенно непостижимых для меня, которая происходит в страданиях. И там, где есть вот это личное бытие, где есть это качество внутренней жизни, оно вдруг выходит наружу так, как никогда при других обстоятельствах не выходит. Вот так бывает. Страдания меняют внешнего человека и не в лучшую сторону. И они открывают человека внутреннего. И что же делают друзья Иова? Они раздирают на себе одежду, это знак траура, печали, смирения. Сыпят пепел и прах на свои головы. Они разделяют с ним горе. И молча сидят с ним рядом 7 дней и 7 ночей. И автор делает такой очень важный комментарий. Ибо они видели, понимали, что страдание его велико. Причем интересно, что в разных переводах эта мысль звучит по-разному. Кто-то говорит «большое страдание», кто-то «ужасное», «суровое», «непосильное». 7 дней и 7 ночей молчат друзья. И, может быть, они и дальше бы молчали. Мы с вами знаем, забегая вперед, скажем, первым заговорит Иов, прервав это 7-дневное молчание. Не должен сказать, молчит и Бог. Вплоть до 38 главы книги Иова Бог будет молчать и не будет вмешиваться в разговоры Иова с его друзьями. И то, Бог обратится не к друзьям, он будет разговаривать лично с Иовом только. Друзья так и не поймут, о чем и как говорил Бог с Иовом. Единственное, о чем Бог попросит Иова помолиться за них. Разговоры. Я вот думаю, как часто эти разговоры усиливают душевную боль. Как редко они утешают. Как полезно молчание. Особенно в контексте того, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 9 стихе. «Я думаю, — говорит он, — я полагаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Вот такая вот сцена у нас. Когда, знаете, вот в конце вот этой сцены молчат все. Потом следующая сцена, заговорит Иов. А пока я скажу так. Знаете, в книге притчи есть такая мысль о том, что иной выдает себя за богатым, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Я думаю, что это относится и к этой ситуации. Гилберт Ки Честертон, очень уважаемый и любимый мной писатель и автор, в своем эссе «Вечный человек» говорит следующее. «Наши поступки и мысли определяет вера, особенно когда мы ни во что не верим». Наверное, лучше не скажешь. Исповедание Иова в высшей степени духовно, благочестиво, искренне и правдиво. Его вера бескорыстна. Давайте не будем ставить это под сомнение. Опять-таки, я не говорю, когда я говорю бескорыстно, я не говорю, что это не значит, что мы не ждем от Бога чего-то. Ведь мы же сотворенные, зависимые существа. Конечно, мы просим Его. И как сказано в Евангелии, сам Господь говорит: просите, и вам будет дано, стучите, и вам отворят, ищите, и вы найдете. Неужели вы думаете, что эти земные родители никогда не дадут ребенку камень вместо хлеба и змею вместо рыбы, что Бог не даст просящим Духа Святого? Так говорит Спаситель в Евангелии от Луки. Поэтому я сейчас, когда говорю о бескорыстии, я имею в виду не отсутствие заботы со стороны Бога или нужды со стороны человека. Я говорю о бескорыстии высоком, том самом, которое декларирует пророк Аввакум в последней главе удивительной короткой книги. И он использует это коротенькое слово «хотя бы». Что даже если Бог не даст мне то, чего я прошу, даже если у меня не будет того, что мне нужно, даже если передо мной не откроются двери, в которые я стучу, ну и тогда я буду радоваться о Боге спасения моего. Вот о каком бескорыстии идет речь. И вот, подводя итог вот этой передачи, этого чтения очень короткой, второй главы, которая заканчивает пролог книги Иова, скажем следующее. В страданиях человек не узнаваем внешне, но зато с какой силой открывается его внутренняя жизнь. Второе, страдания, конечно, оскорбляют ум. Разум человеческий оскорбляет страдания, особенно незаслуженные. Наш ум возмущен, когда мы видим больных детей, умирающих от рака в малолетнем возрасте. Наверное, так и должно быть. А тут начинают прибегать вот эти спутники беды. Возникает какое-то чувство безнадежности. Человек ведь не может прыгнуть выше своей головы. Обреченность, безнадежность. И вот сквозь эту обреченность и безнадежность вдруг проступает какая твердая надежда, о которой мы будем говорить в следующих передачах. И еще одна очень важная вещь. В страданиях мы избавляемся от власти того, что имеем, во власть того, кто мы есть на самом деле. Так получается, что выдающий себя за богатого становится бедным, а тот, кто считает себя бедным, вдруг оказывается невероятно богатым. Проблема современного сознания, глобальная, на мой взгляд, особенно если речь идет о золотом миллиарде, так называемом, оно считает страданиями свои преувеличенные страхи потери комфорта, обретаемого во внешней среде. В этом смысле, конечно, нам может быть близок в этой ситуации король Лир, который тоже считал свои страдания не то чтобы незаслуженными, он считал то, что он переживает, куда более тяжелым, чем его вина. И, наконец, скажем следующее. Мы будем говорить в этом, продолжая читать книгу Иова, о том, что мы все до какой-то степени обречены на страдания в этом мире. О том, что у нас есть выбор устремляться все-таки к смыслу. Смыслу, который, оставаясь непостижимым, все-таки достигает нас. О том, что страдания смиряют нас перед Богом. И это их, безусловно, позитивная роль. О том, что в страданиях мы осознаем свою ограниченность и конечность. И о том, что доверие Богу выше, глубже, дальше и шире любого аспекта нашего земного существования. И на этом я с вами попрощаюсь. Благодарю за внимание. До следующего вторника. До свидания.